Сомерсет Моэм. Рождественские каникулы. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая. Чарли Мейсону предстояла поездка, и мать уговаривала его как следует позавтракать, но слишком он был взволнован, какая уж тут еда. Был канун Рождества, и он ехал в Париж. К дню квартальных платежей им с отцом пришлось проделать уйму работы, и сегодня, когда отцу не было надобности идти в контору, он повез Чарли на вокзал Виктории. Уличная пробка на несколько минут задержала их у Гросвенор Гарденс, и, опасаясь как бы не опоздать на поезд, Чарли даже побледнел от тревоги. Отец посмеивался. «У тебя еще добрых 20 минут». Но Чарли успокоился только когда они приехали. «Ну, счастливо, мой мальчик», — сказал отец. «Повеселись в свое удовольствие, да смотри, не слишком проказничай». Пароход, пятясь кормой вперед, вошел в гавань, и при виде высоких серых закопченных домов в кале Чарли возликовал. День был сырой, дул пронзительный ветер. Он шагал по перрону, будто по воздуху. Золотая стрела, могучий, роскошный и величественный экспресс, который его поджидал, был не просто поездом, но романтическим символом. Пока не стемнело, Чарли смотрел в окно и про себя радостно смеялся. Перед ним проносились картины, которые он уже видел в картинных галереях. Песчаные дюны с лоскутами серой под свинцовым небом травы, селения, где жались друг к другу домишки бедняков под шиферными крышами, а потом широкие печальные просторы вспаханных полей и кое-где обнаженные деревья. Но день, казалось, спешил покинуть эту безрадостную сцену, и вскоре, посмотрев в окно, Чарли только и увидел, что собственное отражение, а за ним полированное красное дерево пульмановского вагона. Он пожалел, что не полетел с самолетом. Он хотел лететь, но мать решительно воспротивилась, убедила отца, что среди зимы это безрассудно и опасно, и отец, всегда такой здравомыслящий, на сей раз поставил условие, что увеселительная поездка состоится только если сын отправится поездом. Чарли, разумеется, уже бывал в Париже раз 5-6, не меньше, но впервые ехал туда один. Поездка эта — подарок отца, и на то была особая причина. Чарли проработал год в отцовской конторе, сдал необходимые экзамены и мог теперь с успехом следовать по избранной стезе. Сколько он помнил, отец, мать, сестра Петти и он сам всегда проводили Рождество у родных, Терри Мейсонов, в Годалминге. И чтобы объяснить, почему однажды вечером, обговорив все с женой, Лесли Мейсон с улыбкой на добром лице спросил сына, не хочет ли он вместо того, чтобы, как обычно, ехать с ним в Годалминг, провести самостоятельно несколько дней в Париже, надо немного вернуться назад. Да, надо вернуться в середину XIX века, когда некто Сайберт Мейсон, человек работящий и толковый, старший садовник в большом имении в Сассексе, женился на кухарке, купил на свои и ее сбережения несколько акров земли севернее Лондона и стал выращивать овощи на продажу. Хотя ему было уже 40, и жене немногим меньше, они произвели на свет 8 детей. Мейсон преуспевал и на выручаемые деньги прикупал небольшие участки все еще свободных окрестных земель. Город разрастался, и огород приобрел ценность как место под застройку. Заняв в банке деньги, Мейсон возвел целую улицу особнячков и в скором времени все их сдал в аренду. Подробно рассказывать о том, как успешно шли его дела, было бы скучно. Довольно сказать, что когда он умер в возрасте 84 лет, та земля, которую он в свое время купил, чтобы выращивать овощи и продавать их на Ковенгардском рынке, и участки, которые он неизменно приобретал при всякой возможности, отданы были под кирпич и известковый раствор. Сайберт Мейсон позаботился, чтобы его дети получили образование, в котором ему самому было отказано. Они поднимались по общественной лестнице. Он же преобразовал владение Мейсона, как он, пожалуй, чересчур пышно его именовал, в частную компанию, и после его смерти каждый из детей получил в наследство свою долю акций. Владение Мейсона отлично управлялось, и хотя ему не сравниться было ни с вестминстерским, ни с портсминским владением, ибо местоположение его было скромное, и жить здесь давно уже не считалось почетным, но лавки, склады, фабрики, трущобы, длинные ряды закопченных двухэтажных домов приносили его владельцам довольно прибыли и позволяли, не прилагая особых усилий, жить как подобает джентльменам и леди, каковыми они теперь стали. И в самом деле, глава семьи, единственный оставшийся в живых сын старшего сына старого Сайберта, брат его погиб на войне, а сестра упала с лошади во время охоты и разбилась насмерть, был очень богат. Был он членом парламента и во время 50-летнего юбилея короля Георга V получил титул баронета. Он присоединил к своей фамилии фамилию жены и отныне звался сэром Уилфридом Терри Мейсоном. Семья надеялась, что его неколебимая преданность партии Тори и верное место в парламенте принесут ему в конце концов титул пэра. Лесли Мейсона, младшего из многочисленных внуков Сайберта, послали учиться в закрытую частную школу для мальчиков, а потом и в Кембриджский университет. Его доля в компании приносила ему 2000 фунтов стерлингов в год, и к этому прибавилось еще 1000, которую он получал как секретарь компании. Раз в год созывалось собрание под председательством сэра Уилфрида, на нем присутствовали те члены семьи, которые оказывались в Англии, ибо кое-кто из третьего поколения служил своему отечеству в отдаленных пределах империи, а кое-кто жил в праздности и часто проводил время за границей. И Лесли читал в высшей степени благополучный отчет, составленный многоопытными бухгалтерами. Лесли Мейсон был человеком весьма разнообразных интересов. Сейчас ему 50 с небольшим, у него приятная наружность, он высокий, хорошо сложен, голубые глаза, красивые сидеющие, довольно длинные волосы и яркий румянец. Он похож скорее на солдата или на приехавшего домой в отпуск губернатора какой-либо колонии, чем на комиссионера по продаже и сдаче в наем домов. И глядя на него, никогда не скажешь, что его дед был садовником, а бабка — кухаркой. Он хорошо играет в гольф, на что не жалеет времени, и хорошо стреляет. Но Лесли Мейсон занимается не только гольфом и охотой, он еще и живо интересуется искусством. У остальных членов семьи никаких таких причуд не было, и они относились к склонностям Лесли со снисходительной улыбкой, но когда по той или иной причине кто-нибудь из них хотел купить мебель или картину, они спрашивали совета у Лесли и следовали ему. Вполне естественно, что Лесли разбирался в этих делах, ведь он женился на дочери художника. Джон Перрон, отец его жены и художник, многие годы между 80-ми и концом века был членом Королевской академии, заработал немалые деньги тем, что писал молодых женщин в костюмах 18 века, флиртующих, соответственно, одетыми молодыми людьми. Он писал их в садах, среди цветов, которые сажали в те поры, в заплетенных листвой беседках и в гостиных, вполне правильно обставленных столами и стульями того периода. Но теперь, если его картины попадали на аукцион Кристи, они шли по 30 шиллингов от силы по 2 фунта. После смерти отца Винити Мейсону досталось множество его картин, но они давно уже пылились в кладовке лицом к стене, ибо по нынешним временам даже дочерняя любовь не могла помешать ей считать их никудышными. Чита Мейсонов нисколько не стыдилась того, что бабка Лесли была кухаркой, в дружеском кругу они склонны были шутить над этим, а вот о Джонни Перроне им упоминать было неловко. Кое у кого из родственников Лесли Мейсона до сих пор висели его картины. Винитию это унижало. «Я вижу, у вас там еще висит картина отца», — говорила она. «Вам не кажется, что она изрядно устарела? Почему бы вам не поместить ее в одну из свободных комнат?» «Мой тесть был прелестный человек», — говорил Лесли, — «и манеры у него были прекрасные, но, боюсь, художник он был неважный. Видишь ли, мой папаша выложил за нее кругленькую сумму. Было бы нелепо вешать в запасной спальне картину, которая стоила 300 фунтов, но, знаешь, если такое к ней твое отношение, я продам ее тебе за 150». Ибо хотя за три поколения Мейсоны превратились в леди и джентльменов, деловую хватку они не утратили. За время брака художественный вкус Читы Мейсонов весьма заметно изощрился, и на стенах их нового красивого дома на Порчестер-Клоуз висели картины Уилсона Стира и Агастаса Джона, Дункана Гранта и Ванессы Белл. Были у них и Утрила, и Вилар, купленные, когда картины обоих мастеров еще продавались за умеренную цену, были и Дерен, и Марке, и Кирико. Стоило войти в их дом, ничуть не загроможденный мебелью, и сразу становилось ясно — они не отстают от жизни. Они старались не пропускать недоступные широкой публике закрытые выставки, а бывая в Париже, не упускали случая посетить галерею Розенберга и торговцев картинами на Рю-де-Сен, чтобы взглянуть, что же здесь предлагают. Они вправду любили картины, и если не покупали их до того, как нынешние знатоки сходились во мнении, что полотно заслуживает внимания, то отчасти из-за скромности и неуверенности в собственном суждении, и отчасти из-за опасения невыгодно вложить деньги. Ведь картины Джона Перрона в свое время хвалили известнейшие критики и за каждую ему платили по нескольку сот фунтов, а теперь сколько они стоят? 2-3 фунта. Поневоле станешь осторожен. Но Читу Мейсонов интересовала не одна только живопись. Они любили музыку, всю зиму посещали симфонические концерты, у них были любимые дирижеры, и никакие светские обязанности не заставили бы супругов пропустить их выступление. Раз в году они непременно слушали «Кольцо Нибелунгов». Обоим музыка доставляла истинное наслаждение. Они знали в ней толк и обладали хорошим вкусом. Они неизменно бывали на театральных премьерах и входили в общество, что ставит пьесы, которые считаются недоступными пониманию широкой публики. Они сразу же прочитывали книги, о которых говорят, и не только потому, что им это нравилось, но и потому, что надо же идти в ногу со временем. Они искренне интересовались искусством, и малейшая попытка посмеяться над ними от того, что им не доставало смелости, а их оценкам оригинальности, была бы несправедлива. Возможно, суждения их были традиционные, но та была традиционность высочайшей культуры их времени. Сами они не способны были совершить открытия, зато живо откликались на открытия других. Предоставленные самим себе, они вряд ли особенно восхитились бы Сезанном, но едва им стало ясно, что он великий художник, и они со всей искренностью это признали. Своим вкусом они не гордились, и в их отношении к искусству не было ни тени снобизма. «Мы просто самая заурядная публика», — говорила Винити, — «как раз та, которую презирает художник, но которая знает, что ей нравится», — прибавлял Лесли. По счастью и чистой случайности, Дебюсси им нравился больше, чем Артур Салливан, а Вирджиния Вулф больше, чем Джон Галсорси. Эта поглощенность искусством почти не оставляла времени для светских развлечений. Они не искали общества лиц высокопоставленных или знаменитых, друзья их были очень милые люди, состоятельные, но вовсе не богачи, которых отличало умеренное пристрастие к пище духовной. Они не очень-то любили званые обеды, сами давали их изредка и ходили на них не чаще, чем того требовали приличия. Но они любили угощать друзей ужином, когда те заглядывали к ним воскресным вечером, одетые как кому угодно, и с удовольствием ели кеджери и сосиски с картофельным пюре. Сноска. Кеджери. Блюдо из риса, стручковых овощей, лука и яиц. Гостей ждали хорошая музыка и приятная партия в бридж, и разумная беседа. Эти вечера отличались той же милой непритязательностью, как и сами супруги Мейсон, и хотя у всех гостей были собственные автомобили и лишь у немногих меньше 5000 годового дохода, они льстили себе надеждой, что на их вечерах царил дух богемы. Но счастливее всего Лесли Мейсон бывал, когда не надо было идти ни на концерт, ни на премьеру, и можно было провести вечер в лоне семьи. С браком ему повезло. Жена его в молодости была хороша собой и сейчас, в зрелом возрасте, не утратила своей привлекательности. Была она почти такая же высокая, как он, глаза голубые, проседь в каштановых волосах пока еще незаметна. Склонная к полноте, она при своем росте носила ее с достоинством, а строгая диета помогала ей поддерживать форму, так что полнота ее не портила. Лицо у нее было открытое, высокий лоб и застенчивая улыбка. Одевалась она в Париже, правда, не у модных портних, а все-таки у мастерицы почти первоклассной, но, однако же, в ней всегда можно было признать англичанку. Она как бы подчиняла себе любой наряд, и если иной раз позволяла себе роскошь купить шляпу от Рабу, на ней эта шляпа казалась купленной в английском универмаге. По миссис Мейсон сразу видно было, что она женщина добропорядочная, интеллигентная и притом обеспеченная. Она вышла замуж по любви и до сих пор любила мужа. Их связывали еще и общие интересы, и неудивительно, что жили они в полном согласии. С самого начала было решено, что из них двоих она лучше разбирается в живописи, а он в музыке, и они доверяли суждениям друг друга. Когда заходил разговор, к примеру, о последней работе Пикассо, Лесли говорил. «Что ж, сказать по совести, мне она не сразу пришлась по вкусу. А вот Винити ни минуты не сомневалась, при ее чутье она мигом оценила картину». А миссис Мейсон признавалась, что прежде чем по-настоящему понять утверждение мужа, будто вторая симфония Сибелиуса на свой лад не хуже Бетховена, ей пришлось прослушать это произведение раза 4. Но Лесли, разумеется, по-настоящему понимает музыку. По сравнению с ним, я, можно сказать, профан. Лесли и Винити и Мейсон повезло не только друг с другом, но и с детьми. Детей было двое, как раз столько, сколько нужно, ведь единственный ребенок может вырасти избалованным, а трое или четверо потребовали бы значительных расходов, так что уже невозможно было бы жить как хочется, не стесняя себя, и так обеспечить детей, чтобы не тревожиться за их будущее. К своим родительским обязанностям они отнеслись серьезно. Стены детской украсили не какими-нибудь глупыми картинками, предназначенными для детей, но репродукциями Ван Гога, Гогена и Мари Лорансен, чтобы с ранних лет у детей формировался вкус. Столь же заботливо подобрали пластинки для патефона в детской, так что ни сын, ни дочь еще и не на велосипеде не умели кататься, а уже знакомы были с Моцартом и Гайдном, с Бетховеном и Вагнером. Едва они подросли, превосходные учителя стали их обучать игре на фортепиано, и Чарли оказался особенно способным. Брат и сестра очень любили бывать на концертах. Они приходили на воскресный дневной концерт и слушали музыку с партитурой в руках или часами дожидались места на галерке в Ковенгардене, потому что родители не считали нужным покупать им дорогие билеты, полагая, что если готов слушать музыку без особых удобств, значит, ты истинный ее поклонник. Супруги Мейсон не очень жаловали старых мастеров и в Национальной галерее бывали редко, разве что газеты поднимут шум из-за какого-нибудь нового приобретения, однако они полагали, что детям необходимо знакомиться с великим искусством прошлого, и когда те подросли, постоянно водили их в Национальную галерею, но скоро поняли, что если хотят их порадовать, надо повести их в галерею Тейта, и с удовольствием убедились, что по-настоящему детей волнует искусство самое современное. Поневоле задумаешься, когда видишь, что два таких юных существа чувствуют себя в стихии Матисса, как рыба в воде. Говорил Лесли Мейсон жене, и в его добрых глазах сияла гордая улыбка. В ее ответном взгляде читались и усмешка, и печаль. «Они считают меня ужасно старомодной, от того, что мне все еще нравится Моне. Они говорят, его картины будто шоколадной коробки». «Что ж, мы сами воспитывали их вкус. Не стоит ворчать, если они нас обогнали и оставили позади». Винития мило и ласково засмеялась. «Видит Бог, я нисколько на них не сержусь. Пускай считают меня безнадежно старомодной. Что бы они ни говорили, все равно мне будут нравиться и Моне, и Дега». Но Мейсоны подумали не только о художественном образовании своих отпрысков. Они старались, чтобы те не выросли излишне чувствительными и достигли мастерства в спорте, в различных играх. Брат и сестра хорошо ездили верхом, и из Чарли получился совсем неплохой стрелок. Пэтси, которой исполнилось 18, училась в Королевской музыкальной академии. В мае она закончит курс, и тогда они устроят в ее честь бал в прекраснейшей гостинице «Клариш». Леди Терри Мейсон представит ее ко двору. Пэтси такая хорошенькая, голубоглазая, белокурая, стройненькая, веселая, с привлекательной улыбкой, ей, конечно же, обеспечен быстрый успех. Лесли хотел, чтобы она вышла за подающего надежды молодого адвоката, стремящегося сделать политическую карьеру. Столь утонченная и образованная девушка, да еще при деньгах, которые она со временем унаследует, Пэтси будет такому человеку замечательной женой. Но это означало бы конец дружной, уютной и счастливой жизни их семейства, какую они до сих пор наслаждаются. Конец приятнейшим вечерам, когда они обедают дома вчетвером, в красиво обставленной столовой, где над Чиппендейловским буфетом висит полотно стира, за столом, сияющим уотерфордским стеклом и георгианским серебром, где прислуживают хорошо обученные служанки в ловко сидящих фирменных платьях. Простые английские блюда прекрасно приготовлены, а после обеда, за которым не умолкает беседа об искусстве, литературе, театре, стакан портвейна и потом в гостиной немного музыки и партия в бридж. Винития боялась, что это с ее стороны чистейший эгоизм, а все же поневоле радовалась, что прежде чем Чарли сможет позволить себе жениться, пройдет по крайней мере несколько лет. Чарли родился во время войны, ему минуло 23, и когда Лесли демобилизовался и поехал в Годалминг к главе семьи, который был уже членом парламента, но имел еще только низшее дворянское звание, сэр Уилфрид посоветовал ему, когда придет время, отдать сына в Итон. Лесли и слышать об этом не хотел. И вовсе не из-за денег, которых бы это потребовало, просто ему хватало здравого смысла не посылать мальчика в школу, где ему привьют экстравагантные вкусы, и он наберется идей, никак не подходящих для предстоящей ему жизни. «Сам я учился в рагби, и, по-моему, для него будет лучше всего, если я пошлю его туда же. Я думаю, ты делаешь ошибку, Лесли. Своих я послал в Итон. Я, слава богу, не сноб, но и не дурак. В обществе Итон ценят, тут спорить не приходится». «Да, еще бы. Но мое положение не чета твоему. Ты очень богат, Уилфрид, и если все пойдет хорошо, ты в конце концов попадешь в палату лордов. Ты совершенно прав, тебе, конечно, следует предоставить сыновьям те возможности, которые позволят им занять в обществе подобающее положение, а я, хоть и секретарь компании владения Мейсона, что звучит весьма солидно, когда дело доходит до монеты, оказывается, я всего-навсего агент по продаже недвижимости». И не желаю я воспитывать сына важным господином, пускай пойдет по моей дорожке. Такие речи Лесли были невинной хитростью. По завещанию старого Сайберта и из-за несчастий, приключившихся с братом и сестрой Уилфреда, о чем было уже рассказано, ему теперь принадлежало 3/8 компании. Это принесло ему значительный капитал, который будет становиться еще значительнее благодаря доходам от арендаторов, возрастающей стоимости земли и умелому управлению.